11. Я заснул в гостевой прямо на полу. Конечно, и думать не посмел мять постели или хоть к чему-нибудь прикоснуться. Мне снилось, что я снова в поезде, а он постукивает, позвякивает. Тук-тук, тики-тук, тук-тук, тики-тук, динь-динь-динь. Динь-динь-динь — это, конечно, не от поезда. Это сигналы на переездах, где все должны уступать нам дорогу, не то места мокрого не оставим. И по делам, ведь они ничто, а мы все. Толпы, которым приходилось нас пропускать, чтобы мы их не раздавили, состояли из фермеров с семьями, с пожитками, кое-как сваленными на старых грузовиках. Ураганы или банки отняли у них хозяйство столь же беспощадно, как во времена их дедушек и бабушек конница Соединенных Штатов согнала с этих же земель индейцев. Где они теперь, эти развеянные ветром фермеры? Кормят рыб на дне Мексиканского залива. Эти разоренные белые индейцы на железнодорожных переездах давно мне знакомы. Много их проходило через Сан-Игнасио, спрашивая таких, как мы с отцом, или даже безучастных индейцев Лума, не знаем ли мы, кому нужны работники на любую работу. В середине ночи Фред Джонс разбудил меня от железнодорожного сна. Сказал, что мистер Грегори хочет меня видеть. Не нашел ничего странного в том, что я сплю на полу. Когда я открыл глаза, кончики его ботинок были в дюйме от моего носа. Ботинки сыграли очень важную роль в истории славного рода карабикянов. Фред привел меня к той самой лестнице, с которой скатился Мирели, и которая вела в святая святых, в студию. Наверху темнота. Подниматься туда мне предстояло в одиночестве. Воображение могло легко нарисовать наверху петлю виселицы, качающуюся над застекленным световым люком. Я поднялся, остановился на верхней площадке и в полутьме различил нечто невообразимое. 6 свободно стоящих каминов или печей с вытяжными трубами, и в каждом пылает уголь. Позвольте объяснить то, что я увидел с точки зрения архитектуры. Видите ли, Грегори купил 3 типичных нью-йоркских особняка, каждый в 3 окна, 5-этажных, длиной 50 футов, с 2 каминами на каждом этаже. Я думал, что у него один дом, тот с дубовой дверью и горгоной, тронутой ярью, и не был готов к перспективе, открывшейся на последнем этаже. Своей протяженностью она, казалось, нарушала все законы пространства и времени. В нижних этажах, включая цокольный, Грегори соединил 3 дома дверьми и арками, а на верхнем разобрал все разделяющие стены, продольные и поперечные, полностью оставив только 6 свободно стоящих каминов. В ту ночь освещали студию только 6 каминов, да светлые полосы зебра на потолке. Полосы были от света уличных фонарей, которые лентами падал через 9 окон, выходивших на восточную 48-ю стрит. Где же был Дэн Грегори? В первый момент я его не заметил. Неподвижный, безмолвный и бесформенный. В длинном черном халате он сутулился на верблюжьем седле перед камином, спиной ко мне, в центре, в футах в 20 от входа. Прежде чем я понял, где он, я различил предметы на каминной доске. Они одни и белели в этой пещере. 8 человеческих черепов. Октава, расположенная в порядке размеров от детского до прадедушкиного. Эдакая маримба каннибалов. Было и своеобразное музыкальное сопровождение. Монотонная фуга для горшков и тазов, расставленных справа от Грегори, под одеялом из тающего снега. Кер-планк, тишина. Плин-планк, тишина. Плоуп, тишина. Так напевал Люк. А я всматривался в самый бесспорный шедевр Дэна Грегори — студию. Единственное его творение, которое захватывало оригинальностью. Простое перечисление предметов, составлявших этот шедевр — оружие, инструментов, идолов, икон, шляп, шлемов, моделей кораблей и самолетов, чучел животных, включая крокодила и стоящего на задних лапах белого медведя, ошеломляло. Но вдобавок представьте себе 52 зеркала, от самого старинного до современных, самой разной формы. Причем многие висели в неожиданных местах под немыслимыми углами, бесконечно умножая фигуру потрясенного наблюдателя. Здесь, на площадке лестницы, где Дэн Грегори оставался невидимым, себя я видел повсюду. Знаю точно, зеркал было 52. На следующий день я их пересчитал. В мои обязанности входило еженедельно протирать некоторые из них. С других не разрешалось смахивать пыль под страхом смерти, — сказал мой хозяин. Никто не мог изобразить, как выглядит предмет в пыльном зеркале лучше Дэна Грегори. Он заговорил и слегка развернул плечи. Тут только я его и увидел. Меня тоже нигде никогда особенно не ждали, — произнес он с тем идеальным британским выговором, которым пользовался всегда. По-другому он говорил только ради забавы. «Знаешь, мне вот что очень пошло на пользу», — добавил он. «Мой учитель без конца шпынял меня, и вот смотри, кем я стал». По словам Грегори, отец, объездчик лошадей, чуть не убил его еще младенцем, терпеть не мог его плача. Когда я плакал, он был способен на все, лишь бы я заткнулся. Сам-то он был еще мальчишка, в таком возрасте трудно помнить, что ты отец. Сколько тебе лет? 17, — выдавил я свое первое слово. «Отец был только на год старше тебя, когда я родился», — говорил Грегори. «Если начнешь совокупляться сейчас, то к 18 годам у тебя тоже будет вопящий младенец здесь, вдали от дома, в огромном городе. Конечно, думаешь покорить Нью-Йорк своим умением рисовать. Ладно, мой отец тоже думал покорить Москву своим умением объезжать лошадей, но обнаружил, что все по части лошадей поляки к рукам прибрали, а ему выше помощника конюха не прыгнуть. Матушку он похитил из семьи, когда ей было 16 лет. Ничего, кроме семьи, она не знала, а он задурил ей голову болтовней о том, как быстро они в Москве разбогатеют и станут знаменитыми. Он поднялся и посмотрел на меня. Я так и стоял, не шелохнувшись, на верхушке лестницы. Новые резиновые набойки, которые я поставил на старые разбитые башмаки, свисали за край ступени. Настолько не хотелось мне входить в это ошеломляюще странное, в десятках зеркал отраженное помещение. В темноте, в черном халате, Грегори был только голова и руки. Голова изрекла: «Я родился в конюшне, как Иисус Христос», и кричал вот так: «Послушай». И из его глотки вырвался душераздирающий вопль, подражание крику нежеланного младенца, удел которого кричать и кричать. Волосы у меня встали дыбом.